Вы слушаете программу «Тихие воды».
Господь – пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего.
Здравствуйте, дорогой друг! Мы рады снова встретиться с вами у тихих вод Божьего Слова.
Вас приветствуют Павел и Ирина Тупчик. Тема нашей передачи сегодня – «Будь верующим».
В народе нынешняя неделя именуется «Неделей Фомы». В Библии есть много личностей, которых можно назвать героями веры. Но Фома снискал себе известность своим неверием. Он дольше других апостолов отвергал воскресение Христа. 10 апостолов уже целую неделю радовались о том, что Христос жив, а Фома с недоверием смотрел на них. Он сказал, как отрезал: «Пока не увижу, не поверю». Неизвестно, сколько времени Фома еще был бы в таком состоянии, если бы Христос не явился ему.
Осуждать Фому очень легко. Пока не вспомнишь свой путь к Богу. Сколько Богу пришлось работать над нами, пока, наконец, наши уста не произнесли: «Верю, Господь мой и Бог мой».
Может быть, у кого-то из наших радиослушателей вся жизнь является неделей Фомы. Сомнения терзают вашу душу. Вам очень хотелось бы жить с Богом, потому что вы понимаете, что только с Ним вы будете счастливы, но... И этих «но» очень много. Вам трудно побороть неверие. Вы сомневаетесь, что Бог вас простит. Вам кажется, что вы не нужны Богу. И вообще, сможет ли Бог изменить вашу жизнь?
Может быть, вам хочется получить дополнительное доказательство того, что Бог действительно прощает тех, кто приходит к Нему с верой. Вы хотите вложить перст в раны Господа, чтобы поверить. Несмотря на всю циничность заявления Фомы, Господь явился ему и предложил произвести обследование ран на его теле. И еще Христос сказал Фоме: «Не будь неверующим, но верующим».
Мы не можем предложить вам исследование ран на теле Христа, чтобы убедить вас, что Он действительно пострадал за ваши грехи. Но их исцеляющее действие видно в жизни многих людей. Сегодня мы представим вам несколько судеб. Хотелось бы, чтобы эти свидетельства помогли вам сказать, как сказал некогда уверовавший Фома: «Господь мой и Бог мой».
Благослови меня, Господь, прошу, благослови. Душою нищей я иду к Тебе искать любви. Склоняю низко пред Тобой повинную главу. Молю, оставь меня с собой, наполни мне с уму. Без Бога не можем мы жить, без Бога не можем любить, без Бога мертва вся земля, без Бога мертвы ты и я, без Бога не можем мы жить. без Бога мертвы ты и я. Ты знаешь сам, как горд я был, как многим я владел, как о тебе я позабыл и как я оскудел. Теперь прошу лишь об одном: возьми меня слугой. Хочу я в доме быть родном, где радость и покой. Без Бога не может.
Сегодня мы познакомим вас с некоторыми свидетельствами, позволяющими увидеть Божью любовь. Свидетельства мы собрали из разных источников, и они прозвучат так, как были написаны, то есть от первого лица.
Артур Гардер живет сейчас в Германии, но с Господом он встретился в России, где прошло его детство и молодость. Артур рассказывает о своей жизни. «Я родился в семье, где никогда не говорили о Боге. Я был тогда твердо убежден, что в Бога верят лишь старые, малограмотные люди, да какие-нибудь религиозные фанаты. Когда я учился в 10 классе, бабушка пригласила меня в церковь на праздник жатвы. Из любопытства я согласился. Посещение церкви произвело на меня благоприятное впечатление. В этом обществе я никак не мог разглядеть отсталых людей или же религиозных фанатиков. Это были совершенно нормальные люди, отличающиеся лишь какой-то особой внутренней радостью и другим отношением к окружающим. В армии мне довелось быть комсоргом роты. Однажды замполит части поручил мне проводить атеистическую работу среди сослуживцев. Я ответил «Есть», хотя мне было непонятно, зачем неверующим людям объяснять, что Бога нет. Но приказ есть приказ. Я засел за атеистическую литературу, и вскоре я чувствовал себя готовым в пух и прах разбить любого верующего. Но мне хотелось самому почитать Библию, чтобы убедиться, что все это сказки. Написал письмо своей верующей бабушке, и она выслала мне Новый Завет и Псалтирь. Я внимательно все перечитал, многое не понял. Но одно стало ясно. Здесь глубокий смысл. Стал искать противоречия, о которых читал в атеистической литературе, но, читая в контексте, ничего противоречащего не нашел. Я впервые задумался о смысле жизни. А если Бог действительно есть, что тогда? Тогда без Бога я пропал. И я стал искать Бога. Сократ, Платон, Ислам, Кришна, магия, всего понемногу, но все не то. Чистолюбие, самопознание, философия, власть. Но нет одного мира в сердце и покоя в душе. Только пустота. У меня было много интересов. Спорт, музыка, туризм, друзья, книги и многое другое. Но пустота оставалась. В городке, где я жил после армии, не было церкви. И вот к нам приехала группа верующих с целью проведения евангелизационных мероприятий, о чем я узнал из развешанных по всему городу плакатов. Я пошел. Первый же вечер мне напомнил посещение церкви. Такие же приветливые лица, хорошие песни, замечательные стихи. И сердце забилось сильно-сильно. Стук отдавался в висках, как будто кто-то стучал в сердце. Это Христос стучал ко мне, и я ему открыл. Я остался после собрания, и мы помолились с тем, кто проповедовал. Домой летел я, как на крыльях. Из покаявшихся в те дни людей образовалась маленькая группа. Через полгода я принял крещение. Моя жизнь наполнилась новым содержанием. Прошли годы. Господь провел меня через многие испытания. Иногда я ошибаюсь, иногда падаю, но все равно встаю и иду за Ним. Знаю, что Христос простил мне мои грехи. В сердце больше не пусто. Христос всегда со мной. Он утешает, ободряет, радует.
Следующее свидетельство написала Светлана Петерс. «Когда Иисус произнес на кресте «совершилось», это означало, что Бог со своей стороны все сделал для нашего спасения. Господь приготовил для людей прекрасную вечность. Только люди, к сожалению, равнодушны к своей вечной участи. Людям некогда остановиться, задуматься над своей жизнью. Так жила и я». Когда мне было 20 лет, мне показалось, что жизнь потеряла всякий смысл. Я потеряла надежду на положительные перемены. Я поняла, что тяжелее всего для человека переносить душевные страдания. И хотя я была абсолютно здоровой, они давили на меня чуть ли не физически. И именно тогда, когда мне было особенно тяжело, где-то в подсознании стали зарождаться мысли о Боге. Как-то в разговоре с одним человеком с моего языка совершенно непроизвольно слетели слова «Скоро я отдам свою жизнь Богу». Не помню, чем были вызваны эти слова, но они не соответствовали моему внутреннему состоянию. Я тогда еще не хотела сделать такой шаг. Но какое счастье, что Бог, видя мое тогда еще маленькое желание изменить свою жизнь, мудро и ненавязчиво стал действовать в моей жизни». Это руководство тогда еще было непонятно мне. Но почему-то некоторые принципы, которых я раньше придерживалась, вдруг перестали мне нравиться. Все чаще мне вспоминалась моя бабушка, которая искренне молилась и молится о своих детях и внуках. Раньше она меня часто приглашала на богослужение, но у меня всегда находились причины, чтобы не пойти. Но теперь я с нетерпением ждала воскресенья, чтобы пойти на собрание. Все, о чем там говорилось и пелось, о Божьей любви, о страданиях Христа, о грехе, о спасении, стало глубоко проникать в мою душу. Мне стало ясно, что только этот путь является для меня единственным путем к счастью. Хотя тогда я еще не обратилась к Господу за прощением грехов, только при одной мысли, что Бог хочет меня простить, снять с моей души тяжесть моих грехов, у меня на сердце появлялась большая радость. Мое маленькое желание посвятить свою жизнь Богу постепенно превратилось в огромное. Но хотеть — это еще не означает сделать. Мне казалось, что я еще не готова к покаянию, ведь я почти не знаю Библии. Состояние, в котором я тогда находилась, напоминало кастрюлю с водой, которую Бог нагрел до 99 градусов, а я сняла ее с огня и не дала ей закипеть. Потому что считала, что нужно лучше к этому подготовиться. Но зачем? Богу не нужны были мои знания. Ему нужен был только мой шаг навстречу. На одном собрании проповедник задал вопрос, почему человек, который долгое время посещает собрание, не кается в своих грехах? И ответил, Бог всегда, в любое время, дает свою благодать и желает, чтобы человек примирился с ним. Если от человека исходит такое же желание, то при соприкосновении этих желаний происходит покаяние. «Да», — думала я, — «значит, мое желание не такое большое». Но это не так. Я очень хочу. Господи, помоги мне сделать этот шаг. И Бог даровал свою милость. Я произнесла молитву покаяния. Господь простил меня, дал покой и радость в сердце, а главное — уверенность в будущем. С тех пор прошло несколько лет, и я никогда не сожалела о том, что примирилась с Богом. Никогда я не вернусь к прежней жизни, полной нечистоты и бессмыслицы.
Бог постучался в сердце Евгения Целищева, когда он висел над пропастью. Но прошли годы, прежде чем Евгений открыл двери сердца для Бога. Он написал о себе. «Родился я в небольшом районном городке Нижегородской области. Ничем не отличался от своих сверстников, жил как все, не думая ни о Боге, ни о своей душе. После окончания техникума ушел в армию, попал в воздушно-десантные войска. В части кто-то написал «С нами Бог и два парашюта». Автор, наверное, даже не представлял, что он написал. Не представлял я. Раньше я обращался к Богу, но как-то подсознательно. Когда были проблемы, я просил «Господи, хоть бы пронесло, хоть бы получилось». А когда все совершалось, считал, что повезло, и жил, как жил. Отслужив службу, я вернулся домой. Устроился на работу. Впереди, как я думал, была счастливая и долгая жизнь. Но не все получалось, как я представлял себе. Пить вино и курить я начал еще в техникуме, и меня все глубже засасывала эта пропасть. Я понимал, что так дальше быть не может, но как из этого выйти? Моя жизнь не имела смысла. Черная бездна, ни конца, ни края. Я видел своих сверстников спившимися, опустившимися до нельзя. Весной 1992 года друзья предложили мне сходить с ними в поход. Они шли в пустыню Каракумы сдавать категорию на туристический разряд. Трое суток мы шли по пустыне и уперлись в горный массив под названием Большой Балхан. Высота его в верхней точке составляла 1580 метров. Наша группа застряла на высоте около 700 метров. Мы шли вдоль скал с надеждой, что можно где-то спуститься или подняться на плато. Но не могли сделать ни того, ни другого. Горы были неприступны и беспощадны. Надвигалась ночь, и с ней надвигалось отчаяние. Ночевать на склоне было невозможно, так как он был очень крутым. Решено было лезть в последнюю щель между скалами. Она оказалась проходимой, но трудной. На самом верху лежал огромный камень, по которому нужно было ползти, а внизу простиралась бездна. Бог был милостив к нам, и мы сумели подняться на плато. Я шел последним, помогал взобраться, подавал рюкзаки. Настала моя очередь подниматься по камню. Ребята, надеясь на то, что я выберусь сам, ушли вперед. Я тоже так думал, но не тут-то было. Только я распластался на камне, как силы меня покинули. Я лежал на скале и не мог даже крикнуть, боясь слететь вниз. Мною овладело отчаяние. И тогда я впервые обратился к Богу. «Господи, если Ты есть, и если Ты хочешь, чтобы я был Твоим, помоги мне. Если я выберусь, то обещаю, что пойду в церковь и поставлю Тебе свечу». Господь пришел на помощь. Какая-то неведомая сила влилась в мои руки и ноги, и я пополз. В душе появилась уверенность и спокойствие. Взобравшись на плато, я поблагодарил Господа за спасение. За тот поход я задолжал Богу 6 свечей. Когда я приехал домой, то пошел в православный храм и исполнил обещание. Когда я вышел из храма, то почувствовал, что у меня в душе что-то произошло. Что-то там освободилось, но остался вакуум. Душа была пуста, ее нужно было чем-то наполнить. Чем? Ничего, кроме гулянок, вина, кутежа, я не знал. Я искал встречи с Богом, постоянно думал о Нем, хотя я не знал, кто Он и как Его зовут. Единственное, что я чувствовал, это желание общения. Я видел по телевизору, что люди читают Библию, и мне очень хотелось почитать ее. В то время Библию достать было очень трудно. Однажды мой друг показал мне Библию. С трепетом я взял книгу в руки и стал читать. но ничего не мог в ней понять. Бог работал во мне. Однажды я увидел объявление. Оно говорило об Иисусе, что Он меня любит и хочет спасти мою душу от вечной погибели. Бог любит меня? Об этом я никогда не задумывался. Под объявлением находился адрес баптистской церкви. Это меня напугало, так как я слышал, что баптисты творят ужасы на своих собраниях и приносят людей в жертву. Я не хотел, чтобы меня принесли в жертву. Но то, что они читают Библию, меня покорило. Парень, я был крепкий и решил, что если возьму с собой кастет, то справлюсь с ними. Придя в дом молитвы, я увидел нормальных людей разных возрастов. Больше всего меня поразили их глаза, в которых была жизнь. На все вопросы, которые я задавал, они отвечали по Библии. И так все было просто и понятно. Господь оказался намного доступнее, чем я себе представлял. В то время в церкви проходила евангелизация с участием американских братьев и сестер. Было прекрасное служение, где верующие пели и читали стихи. Также говорились проповеди о жертве Иисуса Христа. Он пролил свою кровь и за мои грехи, чтобы я был оправдан. И это оставалось принять верой, и не кому-нибудь, а мне. Это было тем, что Господь хотел от меня в этот миг. Я обратился с молитвой покаяния, и Бог изменил мою жизнь в одно мгновение. Наступила новая жизнь, о которой я и не мечтал. Душевный покой наполнил мое сердце. Теперь я знаю, что живу не зря. Есть смысл, есть цель и есть помощник и руководитель во всех моих делах. За все время жизни с Господом до сего дня я ни разу не пожалел о том, что пришел к Нему. Жизнь без Христа – это путь в преисподнюю. Теперь я с Богом, и никто не может похитить меня из Его руки. Так говорит Священное Писание.
Дорогой слушатель, спасен ли ты? Веруешь ли ты в Господа Иисуса Христа? Или неверие все еще продолжает держать тебя в рабстве? Во время первых лет духовной оттепели в наших странах у верующих была популярна песня, в которой были такие слова: «Наш Спаситель в каждом веке к сокрушенным сердцем был. Разве Бог о человеке в наше время позабыл? Бог в Иудее, Бог в Галилее людям помочь спешил. Тот же Мессия также Россию милости не лишил».
Эти слова можно отнести к тебе, дорогой друг. Бог не забыл о тебе. Он любит тебя и желает спасти тебя. Бог, простивший блудного сына, спасший Закхея, помиловавший Артура, Светлану и Евгения, хочет помочь и тебе. Он давно уже стучит в твое сердце. Только ты почему-то все медлишь открыть ему дверь своего сердца. Сделай это сегодня. Помолись Господу, исповедай перед Ним свои грехи и прими Его своим Господом и Спасителем. Не будь неверующим, но будь верующим.
Тебе покой. Приди ко мне, я дам тебе прощение, спасение дам душе твоей больной. Приди ко мне, я дам тебе прощение, спасение дам душе твоей больной. Мне без страха и сомнения приди, найдешь отраду у меня. Своей любовью, лаской и приютом согрею и утешу я тебя своей любовью, лаской и приютом. Согрею и утешу я тебя. Истерзанный душой, бальзамом драгоценным оврачую и дам покой душе твоей больной. Бальзамом драгоценным оврачую и дам покой душе твоей больной. Ко мне, несущий крест тяжелый, я облегчу твой тесный скорбный путь. Я возвращу потерянные силы, я исцелю израненную грудь. Я возвращу силы, я исцелю израненную грудь.
Наша радиопередача заканчивается. С вами были Павел и Ирина Тупчик.
Свои вопросы, отзывы и пожелания направляйте, пожалуйста, по адресу. Программа «Тихие воды». Почтовый ящик 45. Индекс 22-40-20. Город Брест, 20. Республика Беларусь. Нас слушать вы можете каждую неделю по вторникам на коротких волнах в 16:55 по минскому или киевскому времени в диапазонах 25-31 метров и в среду в 22:30 на средних волнах в диапазоне 300 метров, то есть на частоте 999 кГц.
Желаем вам всего доброго. Пусть Господь благословит вас. До встречи у тихих вод Божьего Слова!